Народ не знал, куда исчез Иисус. Ведь вчера он был с ними, насытил их, весь день провел с ними. И они отлично знали, что вечером, простившись с ними, он не вошел в лодку с учениками своими. Ученики одни отправились по его распоряжению на ту сторону озера. Все это они видели, видели, как отправились ученики, но что Иисуса с ними не было, все было ясно. Не было никакого сомнения в том, что его там не было. Притом они видели, как он там же один поднялся на гору. И вот на следующее утро они стали его искать, но не могли его найти. Они в полном недоумении. Где же Иисус? Мы его хотели найти, а его нет. Итак, после их тщательных поисков приплыло несколько лодок к тому берегу, где был народ, и на них они отправились на другую сторону озера, продолжая свое искание. И вот, наконец-то, они нашли Иисуса. Он оказался в Капернауме со своими учениками. Но как же он попал сюда? На лодке он не переплыл озеро. Пешком обойти по берегу все озеро, и притом еще ночью, он тоже не мог. Когда же и как очутился он здесь? Вот почему в 25 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «И нашедши его на той стороне моря, сказали ему: Рави, когда ты сюда пришел?» С какой ревностью и усилием эти люди искали Иисуса? Они не только сделали тщательный обыск всего того района, где он был с ними вчерашний день, нет, они решили переплыть море, авось он там. Да, какая отрада видеть человека, ищущего Бога. Это говорит, что он вступил на правильный путь. Он идет в правильном направлении. Он идет к Иисусу. Мой друг, если ты один из таковых, то небо радуется, что Иисус стал целью твоего искания, что ты сделал первый шаг в направлении небесного града. Значит, теперь ты уже не равнодушен к личности Иисуса Христа. Ты даже молишься, читаешь Слово Божие, и время от времени ты виден в кругах верующих людей. Ты даже некоторые грехи бросил. Ты перестал курить, пить и сквернословить. Но почему-то на этом все остановилось. Так было с этими людьми. Они искали Иисуса, нашли Его, побывали с Ним некоторое время и даже уверовали в Него, и все же где-то и как-то произошла разлука. Обратите внимание, что сказано позже, в этой же 6 главе, ниже, то есть в 66 стихе. «С этого времени многие из учеников Его, вы заметили, даже из учеников Его, отошли от Него и уже не ходили с Ним». Но вы спросите, почему? Почему народ, который так ревностно искал Иисуса, найдя Его, перестал уже следовать за Ним? Причина, возлюбленная, была та, что у них были двоякие мотивы. Видите, они хотели иметь Христа, они были рады всему тому, что Он мог им дать, но чтобы Он стал их властелином, этого они не хотели. Они хотели блага Христа и в то же время желали сами руководить своей жизнью. Помните, как юноша-богач пришел к Иисусу? Нет, он не просто пришел, а побежал, как сказано, к нему, пал на колени и спросил Иисуса: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Скажите, мог ли какой-нибудь грешник прийти лучше к Иисусу, и притом с более уместным вопросом, чем этот юноша? И все же после этой встречи, когда он услышал слова Христа, сказано: «Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью». О, какая досада, что можно быть так близко к источнику жизни и все же остаться без нее. Вместо того, чтобы найти жизнь, радость, удовлетворение и цель для своей бессмертной души, сказано, что этот юноша опечалился, уйдя от Иисуса. Ведь, возлюбленная, причина разочарования была не в Иисусе, но в человеке. Приходили они к Иисусу не с тем, чтобы Он стал их спасителем от греха и Господом. Это их не интересовало. Они ставили свои личные интересы и выгоды на первое место. Иисус им нужен был, поскольку Он мог удовлетворить эти материальные и физические нужды. Возвратимся теперь к нашему тексту. Найдя, наконец, Иисуса, народ спросил Его: «Рави, когда ты сюда пришел?» И в следующем, то есть 26 стихе, Иисус им отвечает: «Истинно, истинно, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Заметьте, они спросили Иисуса, когда и как он пришел туда, а он им говорит, почему они к нему пришли. Их вопрос был побужден любопытством, и Господь им не отвечает. Вопрос был неуместен и неусущественен. Поэтому Господь его обходит и прямо говорит им: «Вы ищете меня не потому, что хотите слушать меня или следовать за мною, быть моими учениками и чтобы познать меня. Если это было бы причиной вашего искания, то я бы дал вам несравненно больше, чем то, что вы ищете и просите. Я дал бы жизнь вечную, самое драгоценное, что человек может получить». Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Вот что вы хотите. Вас интересует хлеб, а меня вы не хотите знать. Вы ищете временного, тленного, проходящего, только того, что угодило бы вашей плоти, вашей земной жизни, а к вечности вы безразличны. Этих людей интересовало все то, что могло бы удовлетворить их физические потребности. Поэтому, когда они увидели, что Христос это мог для них сделать, исцелять их от болезни и питать их хлебом, то они готовы были даже насильно сделать его царем. Это было сразу после насыщения 5000, помните? Но он удалился на гору один. Но вы спросите, разве не для этого Христос пришел, чтобы быть нашим царем? Ответ на этот вопрос зависит от того, как вы понимаете значение роли царя. Если только как благотворителя, обеспечивающего своих граждан в потребностях их земных нужд, то пришел Христос не для того, чтобы быть таким царем. «Царствие Божие не пища и питье, — говорит Слово Божие, — но праведность и мир и радость во Святом Духе». Именно в таком порядке. Вы заметили, сперва праведность, а результатом праведности всегда будет мир и радость. Они, однако, праведности не искали. По их понятию, Царствие Божие было связано с пищей и питьем. Понятие их было чисто материалистическим. Может быть, слова Христа в 26 стихе покажутся немного странными. «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса». Но разве они не видели чудеса, творимые Христом? И разве они не пришли к Иисусу именно потому, что они их видели? Казалось бы, что именно так и было. И тем не менее Христос говорит: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса». Да, физическими глазами чудеса они видели. Видели, как Христос их больных исцелял. Видели и сами ели умноженный чудом хлеб. Однако подлинного значения этих чудес они не поняли. Самого главного в этих чудесах они не обнаружили. Они не видели, что среди них был сам Бог в лице Иисуса Христа. Они не узнали времени посещения своего. О, какая это трагедия, дорогие мои! Но в то же время какая милость Божия, что несмотря на их слепоту, их равнодушие к благу их бессмертных душ, Христос ведет с ними беседу. В любви своей он их упрекает и советует: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, который даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Да, сам Бог положил печать одобрения и авторитета на Сына Своего. Христос не был каким-то самозванцем, нет, он был посланный Богом Мессия, уполномоченный Отцом Своим Небесным. И чудеса, творимые им, были этой небесной печатью, доказательством, удостоверением, что он воистину Сын Божий. Следовательно, каждое слово, им сказанное, каждое обетование, данное им, было божественным декретом. Когда он сказал, что может дать им жизнь вечную, то это не были пустые слова. Если бы они видели подлинное значение этих чудес, они бы просили у него такой хлеб, который удовлетворил бы их бессмертные души. Нет, это не были праздные слова, что он мог дать им жизнь вечную. Чудеса, которые они видели вчерашний день, удостоверили, что он говорил им истину. Не я их творю, говорит он, а отец мой во мне, поэтому поверьте мне ради дел моих». Возлюбленные, что хотел Христос сказать этими словами? Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Он хотел этим передать им самую главную и основную истину, а именно, что человеческое счастье зависит не от земных благ, а от того, является ли Бог его властелином. Царствует ли Христос в его сердце? Вся трагедия была в том, что этого они именно и не хотели. Они предпочитали свой грех. Они не хотели расставаться с грехом, со своей порочной жизнью. Они предпочитали ее больше, чем Иисуса Христа. Мы не хотим, чтобы Он царствовал над нами. Так говорил этот народ. Вы помните, как в дни Самуила пророка народ израильский захотел быть подобным прочим народам? «Мы хотим, чтобы ты поставил над нами царя», сказали старейшины Израиля пророку Самуилу. Не понравилось слово это Самуилу, и сказано, что он помолился Господу. И вот что ответил ему Господь: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Когда Самуил предупредил народ, какие будут последствия такого выбора, то они ответили: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы». Заметьте, что Христос этим людям не говорит, что пища не нужна. Мы знаем, что она необходима. Когда Бог сотворил человека, то Он назначил для него пищу. От всякого плода в саду Едемском он мог есть. Одно только ограничение сделал Бог. От дерева познания добра и зла человек не мог есть. Но Адам вкусил из этого плода и потянул весь род человеческий в грех, восстание против Бога. С того времени человек поставил пищу на первое место. Да, Бог был устранен, и пища стала обладать человеком, и человек стал служить не Богу, а своему чреву. Послушайте, как Слово Божие описывает человека без Бога. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Да, возлюбленные, все зависит от того, кто или что нами обладает. Вы помните, как апостол Павел говорит о пище в другом месте? «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением». Когда Христос сотворил чудо насыщения 5000 пятью хлебами, то, взяв хлебы в свои руки, Он возблагодарил своего Отца за них. В 23 стихе, в этой 6 главе сказано, что они, эти 5000 человек, ели хлеб по благословении, в подлиннике по благодарении Господнем. Иисус возблагодарил за хлеб, и Он же учил нас молиться: «Хлеб наш насущный подай нам на сей день». Мы должны принимать пищу от Господа с благодарением, но не прилагать к ней сердце. Помните, как во время бури на море Павел обращается ко всему экипажу и говорит: «Прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Что говорит нам такое принятие пищи с благодарением? Этим мы признаем, что дает нам ее Бог, и если так, то, следовательно, Бог должен быть на первом месте. Вот почему Христос говорит: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которой дает Сын Человеческий». В другом месте Христос говорит, а это в основном одно и то же: «Ищите прежде всего Царствие Божие и праведности Его, а остальное приложится вам». Дорогие мои, слушайте, что говорит Бог. Внимните Его словам и жить будете. Ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Да, человек будет жить хлебом. Бог его так сотворил. Но будем помнить, что не одним хлебом, а словом, сказанным Богом. Мир ищет хлеба. Дай нам пищи, и нам довольно. А Христос говорит, что душа больше пищи. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Не беспокойтесь о теле, о жизни здешней, но старайтесь о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Да, эти люди искали Христа, они пересекли море, чтобы найти Его, но искали они Его только ради хлеба тленного. Безусловно, они нуждались в пище, и Христос этого не отрицает, но Он хочет дать им нечто лучшее, не только хлеба, но жизнь, пребывающую вовек. «Примите мой дар», — говорит каждому из нас Господь, «дайте мне сесть на престол ваших сердец, и все остальное для вас будет обеспечено». Мой друг, тебе нужно только верой принять Сына Божия. Это и есть покаяние, сделать полный поворот. Ты искал то, что тленное, ты думал только о настоящей жизни. Теперь обратись к Господу, признай свой грех, исповедуй Иисуса Христа Господом, и ты будешь самым счастливым человеком. Видите, дорогие мои, чтобы быть этим счастливым человеком, Христос требует от нас не менее, чем полную и абсолютную отдачу себя Ему. Рассказывает, что в юные годы блаженный Августин, ища истину и желая познать Бога, молился так: «Господь, спаси меня от моих грехов!» И потом он добавил: «Но немножко позже». Через некоторое время он опять начал молиться и говорил: «Господи, спаси меня от всех моих грехов!» И потом добавил: «Но один я хочу оставить при себе». Конечно, не получив никакого ответа от Господа, ни на первую, ни на вторую молитву, он, наконец, воскликнул: «Господь, спаси меня от всех моих грехов и сделай это сейчас!» Только когда он принял это окончательное решение против зла и греха в своей жизни, получил он полную победу, и за ней последовали мир и радость в Духе Святом. Мой друг, ты никогда ничего не получишь от Бога, если придешь к Нему со своими условиями. Ты должен прийти на Божьи условия. Поэтому сегодня, если ты еще не вкусил, как благ наш Господь, то к тебе относятся слова Божьи, сказанные через пророка Исаии: «Для чего тебе отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Преклони ухо твое и приди ко мне, послушай, и жива будет душа твоя, и дам тебе завет вечной, неизменной милости». Дай, мой дорогой друг, сейчас Иисусу Христу безоговорочно занять первое место твоей жизни. Он сам сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Слава и благодарение Ему!